В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Сергей Марков к нам пришел, политолог, директор Института политических исследований. И мастерски за 15 секунд до эфира завязал галстук. Вот. Так что можно, пожалуйста, посмотреть. Трансляция у нас есть в YouTube-канале, в Telegram-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Я завязывал уже больше в эфире
его. Да, конечно. Ну, мастерски, я же говорю, за 15 секунд все завязали.
Американцы учили.
Серьезно?
Да.
Завязывать галстуки?
Ну, да, американец учил меня завязывать галстук, да. Так. Как раз он, ну, да. В ответ он уехал.
Чему вы его научили?
В ответ уехал он отсюда с русской женой.
Так.
Отбил ее, кстати, у Николая Злобина, может, знаете такого.
Да, понимаю, о ком речь.
Да, политолог, да. Значит, и уехал сторонником России. И навсегда так и остался сторонником России.
Да вы опасный человек, Сергей Александрович.
Это хороший обмен, мне кажется, вообще.
А если еще...
Злобин, правда, может быть, не то чтобы рад, но так получилось.
У всех своя судьба. Смотрите, министр обороны Польши выступил с призывом не летать в Москву. Владислав Косиняк-Камыш сообщил об этом на фоне отказа Варшавы разрешить самолеты делегации
парламента
Словакии.
Просто бесноватые.
Ну как бесноватые? Это система, как это,
блокада,
политических
система политической, действий. Физической блокады, да. Ну бесноватые, да. Будем надеяться, что время их уходит.
Сергей Александрович, ну, а вот, смотрите, надеяться. Не получается ли, что мы в позиции здесь каких-то ожидающих, что, может быть, где-нибудь там наступит светлое будущее, когда...
Да мы прямо ожидаем, ну что вы?
Ну, правда, а что значит, ну...
мы совсем-совсем не ожидаем. Наши войска идут вперед, да. Значит, у нас происходит огромное восстановление военно-промышленного комплекса, да. Значит, в этом смысле мы наступаем, и в смысле как бы экономики, да, и в смысле сугубо военной, мы ведем активную политическую работу, вот в прошлом году БРИКС этот, да, значит, нашим народу кажется, что такое БРИКС, там собрались и болтуны в галстуках поболтали, и результата никакого, а во всем мире кричат, Россия полностью разрушила любые мечты Запада на ее политическую блокаду. Ну, поэтому мы не сидим, не ожидаем, мы работаем, да, и вот в результате этой работы все население западных стран замес с Россией, остались еще подонки, негодяи типа Макрона, да, и вот этого министра обороны Польши, который даже не достоин, чтобы мы запоминали его фамилию, да, значит, и другие вот эти негодяи, которые что-то пытаются еще испортить, но как только выборы... Так сразу же побеждает обязательно тот, кто говорит, я за мир с Россией. Вот сейчас Шольц, да, значит, канцлер Германии, он что говорил? Я, говорит, и Путину вот позвонил, еще буду звонить ему. Вообще я против Таврос, чтобы отдать. Почему? Потому что он знает, что если он будет не за мир с Россией, он его точно прокатит на выбор.
Так проблема-то не в этом, Сергей Александрович. Проблема в том, что говорить-то они могут как угодно, но их слова расходятся с действиями.
Не совсем, ну Таврос-то нет. А это, кстати, есть хорошие
другие
очень ракеты.
Есть другие ракеты. Но что, он считает, что ему зачтется?
Да, он считает, что ему зачтется.
А ему может зачесть?
Ну, не знаю. Я вот у себя там написал прогнозы выборов, так сказать, пока. Ну, он может оказаться... Посмотрим. Я ему говорю так, честно сказать, да. Я же выступаю по разным СМИ всего мира, да. Я ему говорю, товарищ Шольц. А он же товарищ. Он же Социал-демократической партии Германии, там товарищ друг друга называют, да? А я был тоже одним создателем Социал-демократической партии России, поэтому он мне может сказать партийный товарищ, партия Геноса, да? А чем говорит, товарищ Шольц, вы слабовато действуете. Если вы так будете и дальше слабовато действовать, да? Как надо прямо заявить о том, что вообще есть неонацисты на Украине, это не фантазия все, реально там нужно трансформировать все.
Так его снимут тут же. Своих же причем.
Да никто. Свои кто же. Его снимет? Да вы поймите, там вот эта система, значит, она во многом начала трещать. Это одна из вещей, почему Трамп приходит. Кто у нас главный враг? Да, вот главный враг.
Я не знаю до сих пор, кстати, кто у нас.
Вот, я, кстати, сказать у себя, вот, женщина, сейчас я когда перед тем, как начал писать в телеграм-канале о том, какие последствия будут пожары в Лос-Анджелесе, они будут огромные, коснутся каждого из вас, да, между прочим.
Ну вы, да, мы, известный мастер интриги, да.
Мы вам так расскажем, да, но тоже расскажу, поэтому мы хотим после этого еще сделать большой такой пост о том, кто, собственно, наши враги, да, собственно, кто против нас воюет. Важнейший враг, так знаете, Deep State, да, или глубины государства США. То есть это система вот этой бюрократии, прежде бюрократии силовиков, у них там 17 спецслужб, бюрократии финансовой. Вот они как бы, значит, против нас как бы и воюют. Да? И, но он же и главный враг Трампа. Он же говорит, осушим-ка Вашингтонское болото, имея в виду, что этот как раз Deep State нужно поставить на колени.
Да и как ставить-то?
Секундочку. Не знает никто.
Вот.
Это, кстати, хороший вопрос. Слушайте, хороший вопрос.
Дарью Сергею Александровичу, можете меня упомянуть?
Мы даже, я думаю, с нашими... Да даже больше, чем телеграм. Мы, наверное, может, с американскими друзьями-то они же тоже сидят, думают это самое, да?
Что ж,
я думаю, что помощь российских политтехнологов команде Трампа в том, чтобы как победить Deep State, была бы, может быть, и не лишней. Но это мы подумаем как. Идея хорошая, да? Потому что действительно проблемы есть, как победить Deep State. 4 года Трамп пробовал это делать, ничего не получилось, Deep State победил его. Сейчас он придумал один ход, я расскажу, если хотите, да? В общем, короче, Deep State, он главный враг Трампа, и он главный враг народа Америки. Это главное, что требует народ Америки от Трампа. Поставь на колени Deep State, заставь его служить нам, великому американскому народу, а не каким-то,
олигархам типа Сороса. Нет, Сергей Александрович, великий американский народ разделился. Часть великого американского народа по-прежнему поддерживала Байдена и, видимо, смирилась с поражением, а часть американского народа, конечно же, поддерживает Дональда Трампа. Но я очень сильно сомневаюсь, что Дональд Трамп – это человек, который будет, как вы сказали, ставить на колени Deep State с учетом того, что часть этого Deep State тоже, в общем, питает его самого. Ну, правда. Он не революционер.
Не-не, он как раз и революционер. Революционеров не стреляют, извините меня, да? Значит, а он Deep State он хочет не разрушить, да, он, естественно, сказал поставить на колени, то есть заставить служить себе, починить себе, ну, удастся или не удастся, мы не знаем. И вы говорите, американский народ, значит, это разделился. Да, можно так сказать, но не очень сильно, потому что, смотрите, что произошло за 4 года, за 8 лет, количество людей, которые проголосовали за Трампа, только увеличилось. Да? В прошлый раз он победил, проиграв 2 миллиона голосов. Ну, из-за особенности системы победил.
Как это с нами связано? Он сейчас собирается империализм проявлять тем, что Гренландия
присоединит к себе. Еще раз повторяю, его главный враг, наш враг, и он хочет поставить на колени нашего главного врага. И народ Америки, он, во-первых, не хочет ядерной войны. У нас сейчас что получилось? Вот одна из важнейших вещей, да? Услышали, наверное, орешник такие вот. Да. Что такое орешник, да? Это наша попытка была сделать вид, что мы хоть как-то ответим. Потому что перед нашим руководством говорило, вот если вы будете бить ракетами атакамс по российской территории, да, Курской области, это значит, что вы прямо вступили в войну с нами, да? И перейдёшь к красной линии, наш будет жесткий ответ. Значит, Байден не побоялся, сказал... Давайте, бейте, американские. Только американцы могут бить ракетами атакамс, а украинцы не могут. По техническим характеристикам там. Ну, спутниковая группировка нужна и так далее. Значит, они все это сделали. Вообще-то говоря, могла быть ядерная война. Путину памятники необходимо во всех мировых столицах поставить за то, что он вместо того, чтобы нанести ответный удар по американцам, он, значит, орешниками стал немножко даже грозить. Но это же сверхопасная ситуация. Понимаете? Вы хотите... быть гарантированным, что не будет ядерной войны. Вот этим Путин и Трамп и займутся в самое ближайшее время, в отличие от этих негодяев, значит, и преступников типа Байдена и Блинкена.
По поводу
скептиков, это же очень хорошо.
Подождите, а вы не переоцениваете миролюбивость Трампа?
Не переоцениваю.
А в чем хорошо? В чем цимес для Трампа, например, помогать Кремлю решать вопрос с Украиной.
Вот давайте смотрите.
А что тогда?
Трамп, очень, кстати, советую, почитайте, посмотрите, фильм хороший вышел очень, называется «Ученик восхождения Трампа». По-русски он называется, или по-английски «Апрошейт». Да? Но «Апрошейт» — это, значит, стажер, это так называлась программа в протяжении многих лет, которую вел Трамп, из которой он стал суперзнаменитым в Америке, из-за чего он решил пойти в президенты. Значит, Трамп — это специфический человек. Ну, или книжки почитайте. Вот сейчас великолепная книжка «Страх», называется «Страх». Трамп в Белом доме. И война тоже такой был. Вот, он много чего наврал, но много чего интересного там рассказывает. Значит, так вот, Трамп, он ничего русским не хочет хорошего делать, да? Он хочет делать хорошее американцам только, да? Но у нас с американцами есть много общего, да? Общие интересы. Мы, американцы, не хотим балансировать на грани ядерной войны. У нас общий интерес. Все согласны с этим. Затем по Украине. Послушай, ну, Украина у власти откровенная фашистская террористическая хунта. Ну, открытая буквально, понимаете? Здесь я, кстати, еще раз призову всех, кто нас слушает, может быть, оппозиционеры, иностранные агенты, не позорьтесь.
У нас все знают. На верхнем Ларсе у нас не ловится. А? У нас не ловится на верхнем Ларсе. Вряд ли они.
Да, они ушли с верхнего Ларса. Да. Они же у нас есть, вон там, Якименко-то, так сказать, где-нибудь. Как бы...
Это мы тоже обсудим, да.
Прояснил, значит, что там сидят и слушают тоже ваше радио тоже. Да. Так вот, он, так. Значит, американский народ не знает практически. Вот вы знаете, что на Украине откровенная фашистская хунта. Трамп знает, Байден знает, все спецслужбы знают, все парламентарии, конгрессмены США, все знают, все имеют доступ к этим разведывательной информации и качественной информации по некоторым СМИ. А обычно американский народ это не скрывает это. Это наш общий интерес, чтобы перестали оскорблять американский, великий американский народ, заставляя его из своих пенсий и зарплат платить откровенным фашистам и террористам. Это их общий интерес. Сейчас знаете, что произойдет? Сейчас СМИ американские начнут разворачиваться. Они 90% были за Байдена, да? Сейчас они, смотрите, как побежали. Цукерберги, это крысы Цукерберг, да? Значит, остальные эти крысы побежали.
Это бы работало бы прекрасно. Вот вы, как политтехнолог, например, который бы призывал к свержению какого-нибудь кровавого режима Байдена, это бы все сработало, конечно. Но в данном случае, мне кажется, для граждан Российской Федерации, честно, важнее ответ на вопрос, что должно произойти, чтобы конфликт на Украине был завершен с максимальными гарантиями безопасности для нас. А ждать, что американцы проснутся, будут спрашивать, где их деньги, почему они на Украине, почему у них пожарные эти шланги тоже на Украине, а не в Лос-Анджелесе. Но это для их пропаганды, не для нашей, точно совершенно.
Еще раз повторяю, значит, уменьшение финансовой поддержки, чисто практически как-то, я думаю, произойдет. Давайте я попробую, значит, рассказать о том, как, что будет с встречей Путина и Трампа, там, так далее, вы проверите. Это не мой анализ, это не моя информация. Никто не знает, конечно, как это произойдет. Но какой-то опыт позволяет мне предположить, как это могло бы быть. Я думаю, что никакого компромисса в Украине не достигнут. На сегодня позиции сторон слишком далеки.
Позиции сторон каких? Вот кто сторона?
Россия, Путин и США. Трамп. Россия и США. 80%, кстати, по социологии американской, или там в Турции, или в Египте. Они считают, что 80% считают, что это война между Россией и Америкой.
Ну вот, поэтому какая разница,
что там разница огромная сейчас позиции. Я вот перед вами, когда ехал сюда, давал интервью американской газете, да, такая, знаете, Christian Science Monitor, да. Говорит, вот у них же есть определенные позиции, у Путина, Трампа недалеко. Говорю, вы знаете, у Путина есть. У Трампа нет никакой внятной позиции по США, по украинскому кризису. Он не совсем знает, как это сделать. Но у него есть какие-то общие представления, они достаточно далеки от реальности. Значит, сейчас этот компромисс, я думаю, вряд ли будет возможен. Они встретятся, мой прогноз, это произойдет весной, в марте где-то, значит, и договорятся о важнейших вещах, как, во-первых, ввести, значит, режимы, которые не допустили было сползания к ядерной войне. Важнейшее дело для человечества, для нас тоже. Значит, второе, они договорятся о том, чтобы были созданы нормальные рабочие группы по выработке соглашений как раз по Украине. и они начнут работать. Сейчас они пока вообще не работают, рабочие группы совместные. А, и в-третьих, они договорятся, я думаю, о некоторых гуманитарных ограничениях боевых действий. Ну, типа не бить по гидроэлектростанциям и по хранилищам нефтепродуктов и по ТЭЦ.
Но это все вот. Равно, Сергей Александрович, да хорошо, стороны договорятся о том, что не будут взаимоуничтожаться, да. Но это не отменяет того, что люди воюют, погибают, инфраструктура, да, разрушается, часть Курской области по-прежнему оккупирована вражескими войсками, и конца и края не предвидится.
Не, а у конца и края как раз предвидится. Я как раз говорю, послушайте, если они создадут рабочую группу для выработки позиций, если они создадут, значит, как бы вот делают ограничения, некоторые гуманитарные ущерб, это как раз значит, что конец край появляется. Дальше будут боевые действия. Мы, значит, я думаю, к весне выбьем, так сказать, Украину из Курской области, а там еще дальше пройдем в Донецкой области, в Запорожье, в Херсонской. И тем самым мы создадим условия для того, чтобы американцы заняли более реалистическую позицию и приняли большинство наших требований. Я думаю, сделают они это осенью.
Почему?
Ну, мое знание того, как работают большие бюрократические системы...
Позволяет вам об этом
сказать? Позволяет мне говорить, что вот эта система раскрутится к осени. Если ничего такого не произойдет, потому что есть противники такого рода договоренности, они будут, конечно, стараться запустить каких-то черных лебедей, как-то сломать ситуацию, но они тоже все в раздрае. Вот смотрите, наши противники, практически все главные европейские правительства, которые поддерживают войну, это в кризисе, кроме поляков. Поляки просто, общество поддерживает идею о том, что русских надо убивать, да? А во Франции...
Они пойдут это делать, кстати,
они, как вы думаете? Ну, руками украинских холопов, значит, они это делают. А правительство Германии, Франции, Британии, там население против этой войны, поэтому как они все правительства оказались
Сергей
в кризисе.
Да, но все равно объективно получается. Мы можем, как в анекдоте про тех, когда два, вы знаете, два политолога встречаются, что происходит? Я тебе сейчас все объясню. Подожди, что объяснить я и сам могу, что происходит. Вот здесь то же самое. Мы можем как угодно объяснять, что польский народ, там, не знаю, американский народ против, европейский народ тоже против, все против. Но в итоге объективно. Боевые действия ведутся? Ведутся. Стороны, та страна никоим образом, несмотря на колоссальную потерю ресурсов, не идет на как бы предложение Москвы, не идет на предложение. Западу невыгодно подталкивать Украину к этому или идти договариваться вместо Украины. Конечно, невыгодно. И в итоге мы просто на
Почему?
Наблюдаем
Почему?
За тем, как работает этот биореактор украинский.
Не, и, соответственно... не. Послушай, это вот огромное... Вот, знаете, я сейчас скажу, точно со мной не согласится абсолютное большинство.
Ради
да?
бога.
Значит, точно, вот они будут говорить, смотри, значит, большинство нашего народа убеждено о том, что есть некий заговор против России, Западу, вот, значит, выгодна эта украинская война против России, там, и так далее, и так далее. Я... Считаю наоборот. Я считаю, эта война случайная. Западу она невыгодна. И никакого заговора против России не
Нет,
существует.
Может быть, все и рассчитывали, что это очень быстро все закончится, понятно, но оно не получилось очень быстро, ни с той, ни с другой стороны.
Не хотел Запад этой войны. Да? Он случайно в нее втянулся.
Ой.
Ну, сейчас я могу долго объяснять это человеку.
Не виновата я, вот честно,
еще
вот только
это все не почему? Они полностью виноваты.
Ну,
да?
Они, случайно.
Они поджигателями, да? Ну, не хотели. Вот так получилось у них.
А что же получилось? Так получилось, это ну, вот так. Когда дневник забыл в школу, так получилось?
Ну, бывает тоже, дневник забыл в школу. Не знаете, что ли? Бывает!
Сергей Александрович, знаете, что в этой связи больше всего беспокоит, вот объективно? Может быть, я каким-то морализаторством занимаюсь или эмоции чрезмерно даю, но, честно говоря, сложно... как бы соглашаться с позицией, что умудренные опытом люди, политики, политтехнологи вот рассуждают об Украине, как будто это, простите, какие-то гладиаторские бои. И все сидят в амфитеатре и наблюдают, чья возьмет. А гибнут люди, уничтожается целое государство, для Российской Федерации большие издержки.
Послушайте, ну вы можете с моральной точки зрения не соглашаться. Я тоже с моральной точки не соглашаюсь с этим. Но с точки зрения обычного, так сказать, мира современного, мы прекрасно понимаем, что да... Для обычных миллиардов, сотен миллионов людей это все выглядит как гладиаторские бои. Да, но они привыкли. Современный человек, вот по подсчетам, значит, в день видит около 100 убийств по телеэкране.
Неважно, на телеэкране. Обычных людей. Речь идет о том, что касается именно России и именно Украину.
Ну, мы против. Мы пытаемся как-то это дело остановить. Но как остановить, мы не знаем точно. Знали бы, давно бы это сделали.
Знали бы, давно бы сделали.
Ну, конечно. Ну, это другая вещь. Что касается западных лидеров, еще раз повторяю. Вот вы знаете, я очень знаю много больших всяких начальников, да?
Да.
Я встречался почти практически со всеми президентами США, значит, кроме Трампа, между прочим, который мне нравится, да?
Все возможно еще.
Да, Трампа я не встречался.
Так.
Значит, ну, я... Это, знаете... Вот в теории заговора, да, верят те, кто никогда не командовал 10 людьми. Кто командует даже 10 людьми, понимает, что заговор организовать, это почти невозможное дело. Все развалится обязательно. Кругом бардак и разгильдяйство. Значит, тем более мировые заговоры. Это просто смешно. Да? Точно так, с точки зрения обычного нормального человека, начальники, ему кажется, большими владыками, которые что-то делают. Но с точки зрения начальников, они бегут в таком коридоре со всех сторон и хлупят, значит, по башке, по ногам и по рукам, значит, балками проблемы такие, проблемы сякие. Думаете, они как вот там властители,
спрошу,
что ли?
Сергей Александрович, по-другому спрошу. Почему нельзя договориться с Трампом, например, о некой заморозке, а потом бесконечные переговоры?
Потому что эта заморозка пойдет по тому же сценарию, какому прошло Минск-1, Минск-2. То есть это пауза для того, чтобы восстановить боевые силы украинской армии, для того, чтобы накачать ее оружием, для того, чтобы провести им еще большую мобилизацию. Или, как это выражается Владимир Владимирович Путин, а если у врага кончаются патроны и снаряды, это совсем не повод, чтобы остановить боевые действия.
Тогда другой момент. Принуждение Украины к миру. Такой сценарий возможен? Последний раз мы это упоминали, когда была война в Грузии.
Тогда я не очень операция. Понимаю, так сказать, что вы имеете в виду.
Я имею в виду дойти до какой-то географической точки, которая как раз-таки и заставит...
Да нет, послушайте. Во-первых, Украина не существует, чтобы вы поняли. Просто, знаете... Как правительство не существует, как независимый субъект. Может быть, будет. Сейчас у Зеленского есть шанс повысить свою политическую субъектность, поскольку у его начальников раздрай. Но пока они не существуют. Мы бы дошли бы до этой точки, я все время говорил. Если будут взяты два города из цепочки, Одесса, Харьков, Херсон, Николаев, Днепропетровск, то мир будет обязательно. Но мы не можем даже взять пока Славянск и Краматорск.
7373948, телефон прямого эфира. Так, надо перестать жалеть Украину, украинцев, начать жалеть Россию и россиян, тогда боевые действия очень быстро закончатся. А разве кто-то кого-то жалеет?
Конечно, мы жалеем. Украинцы — это русские люди, поймите. Я вам скажу, так, вот вы бы оказались бы там, вы бы сейчас тоже сидели, если мы достаточно там мужик сидели бы в окопах, да, или там стонали бы. Послушайте, любой из вас, оказавшись там, вы оказались бы врагом России, потому что не в состоянии через нормальный человек сопротивляться той колоссальному давлению террора и новейших методов пропаганды, по которым оказались наши русские братья на Украине.
Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей Марков здесь, политолог, директор Института политических исследований. А по поводу, давайте еще Володина, который говорит, что введенные в отношении России санкции сработали в плюс. Помимо повышения уровня продолжительности жизни, низкой безработицы, страна достигла значительных успехов в развитии экономики. А можно как бы введение санкций связать с продолжительностью жизни?
Ну, как? Нет, конечно, можно. Дело в том, что... Там следующая вещь, значит, у нас санкции привели к тому, что у нас, например, начал развиваться больше фармакологический сектор, да, ну, то есть производство лекарств самостоятельно. А если мы более самостоятельно производим лекарства, понятно, что это улучшает медицинское обслуживание населения и перспективы может привести к увеличению продолжительности жизни. Но, я не знаю, мне кажется, как немножко чуть-чуть здесь... Вот прямого пока увеличения средней продолжительности жизни мы пока не заметили. Может, наоборот, ее рост несколько замедлился.
Да,
пытаются выделить, может быть. И в связи со СВО, да,
да,
И в связи с... Вот, перед этим была очень интересная информация вот в новостях, да, о том, что наша теннисистка попросила маму уйти с матча, потому что она увидела, что она слишком сильно нервничает, да. Значит, и это действительно, люди же нервничают очень сильно. А, извините меня, я уверен, что в стране умерли раньше времени десятки тысяч людей из-за инфарктов и инсультов, из-за того, что они очень сильно нервничают и переживают, глядя на то, как оно все вот происходит.
Просто вообще вся эта риторика по поводу санкций, не кажется ли вам, что бравурность в виде того, что некоторые люди прям открыто гордились, заявления делали, что они гордятся, что санкции ввели? И вот здесь тоже
перебор внимания, какой-то. Простите этих людей и поддержите психологически.
Нет, ни в чем не обвиняешь.
Поэтому мы с Олегом Алексеевичем Володиным поддерживаем, да. Значит, полностью молодец все это, что это сказал, да. Хотя санкции, конечно, они вредят нашей экономике.
Вредят экономике.
Без сомнения, да.
Но...
Другой, знаете, честно говоря, я думаю, что был момент, когда можно было использовать их плюс. Наш правительство, я считаю, сработал недостаточно хорошо. Да?
Когда?
Дело в том, что когда западные компании ушли очень сильно, да, нужно было захватывать эти рынки и субсидировать наши компании. А у нас, наше правительство, оно считает по-прежнему, что деньги давать компаниям не надо, что нужно бороться с инфляцией. У нас сейчас, по сути дела, сформировалось два сектора экономики. Я только что вот недавно был на очень хорошем, интересном круглом столе «Бизнес онлайн», такая газета есть хорошая, да, значит, там вот хорошо показали представители бизнеса, что, по сути дела, у нас сложилось два контура экономики. Один работает...
Реальный и спекулятивный?
Нет, нет. Один работает у нас в военной области, и он имеет денег столько, сколько им надо. Значит, у них дешевые кредиты, самое главное. Они могут бурно и быстро развиваться. А другие и не имеют возможности иметь дешевых кредитов. Они пытаются как присосаться к этой военной экономике, а сами они, к сожалению, деградируют, по сути дела. А нам нужно было второй сектор экономики развивать примерно так же. И не бояться инфляции, потому что если бы у нас, условно говоря, денег было больше, но товаров было бы еще больше, чем денег, то инфляции никакой не было бы. Но мы это упустили, этот вопрос, это большой вопрос, связанный с нашей экономической политикой, насколько она адекватна, неадекватна, и почему она зачастую неадекватна. Но у нас сейчас экономический рост около 3%, условно говоря, в Штатах 2%, в Китае 6%, в Европе 0,5% где-то, 0,5%, да, но у нас мог бы быть и не 3%, а 8,9%. Если была бы политика правильная.
Костя говорит, наш слушатель, мне как бизнесу санкции очень помогли, вырос в 5 раз, но как человек и пострадал, машину купить не могу. Так что все неоднозначно.
Ну да, вот есть люди, которые смогли занять вот эти ниши, да, но...
А санкции — это предмет политического торга, как вы думаете? Или мы смирились, что это надолго, вот Иран под санкциями 40 с лишним лет живет?
Это не предмет политического торга, это предмет для политических переговоров. Угу. Значит, мы просить не будем никого. Ни о чем. Но вот так что перед вами я тоже с китайцами беседовал, да, значит, я объяснял, что с нашей точки зрения Трампу выгодно снять санкции против России. Потому что Трамп и вслед за ним большая коалиция его политическая считают, что главный конкурент Соединенных Штатов на протяжении следующих 2-3 десятилетий – это Китай. А что такое санкции с точки зрения борьбы Америки и Китая? Это просто колоссальная глупость дурака Байдена, да, который взял и бросил российскую экономику в объятия китайской экономики, тем самым дал китайской экономике беспрецедентный доступ к российским природным ресурсам. Дал, так сказать, китайцам этих рынков. Смотрите, что происходит на рынке автомобилей. Да, все у нас в России, все западные автомобили, все практически обрушены этими европейскими, американскими дурачками. Значит, китайцы все это дело захватывают. И поэтому, если снижаются антироссийские санкции, то тем самым снижается мотивация России на как бы интеграцию с китайской экономикой. И тем самым снижается конкурентоспособность китайской экономики, и тем самым усиливается позиция США. Поэтому, с нашей точки зрения, Трампу выгодна отмена существенной части антироссийских санкций.
Но Трамп же таким образом, он же, как политика, выходит, как это модно говорить, с комплексным предложением, с пакетным предложением.
Конечно, и он-то будет пытаться торга, продавать их.
Предметом торга станет что? Отворачивание России от Китая или от Ирана? Такое может быть?
Такое может быть, да. Но вот еще вторая, зная Трампа, да, он постарается торговать, но он тоже прекрасно понимает о том, что срушить стратегические отношения с Китаем Россия из-за американских обещаний не будет. Поэтому, я думаю, как умный человек, он даже это и предлагать особенно не будет, да? Но он прекрасно понимает, что если они снимают санкции, то угу. России мотивация уменьшается интегрироваться с китайской экономикой. Поэтому результат будет автоматический. Трампу не надо ничего просить у Путина. Он, Трамп, снижая антироссийские санкции, автоматически получает выгоду, независимо от российских решений.
Сергей Александрович, а вот наш слушатель как раз тут, Василий, пишет, складывается ощущение, что Россия как то дитя, которое то к одной тянется, то к другой тянется. А все же говорят, что Россия – это страна-цивилизация, в конце концов. А, видимо, отменят санкции, опять американцы здесь будут, не отменят санкции, одни китайцы здесь будут.
Не-не, это, послушайте, Россия не как дитя, Россия как подросток, да, который не обладает в полной мере ресурсами в виде технологий. И мы по глупости, и, наверное, ваш слушатель тоже, думаю, участвовал в развале Великого Советского Союза, да, он смешно не выходил на площадь, не протестовал. И мы во многом разрушили свой технологический потенциал за это время. Понятно, китайцы, американцы, европейцы ушли вперед, и нам для того, чтобы догнать, необходимо пользоваться этим технологическим потенциалом.
А вы чувствуете свою вину за развал Советского Союза?
Безусловно.
Да, какую? На площадь выходили?
Ну, я Ельцина поддерживал.
Вот, чувствуете да. вину?
Ну, конечно.
Какую-то?
Конечно, чувствую.
Но, хорошо, а в перспективе, это я просто отвечаю, что вы
прослушали. Я думаю, что я не смог бы ничего делать, если бы я это был, как бы это так делал, там, что так далее, наверное, да? Но...
Если бы вы были за ГКЧП, понятно.
Да.
Но здесь другой момент возникает. Мы же во многом пытаемся такой аутотренинг сами с собой проводить, что вот санкции, там, значит, попытка отмены России по всему миру заставляет нас обращать на себя внимание и, соответственно, каким-то образом расти и превращаться в какое-то более самостоятельное государство.
Смотрите, если то, что, когда мы говорим о том, что вот эти санкции, они заставляют нас превращаться в более самостоятельное государство, это не аутотренинг, это правда, да? Еще более точно сказать, они должны нас заставлять превращаться таким образом, но мы этот потенциал не воспользуемся. А вот когда мы говорим о том, что санкции нам в пользу, это аутотренинг. Это такая, как бы, вот, да. И, значит, когда человеку говорят, вот, примите, значит, там, типа, и тебя обретете в гармонию души. И Вячеслав Викторович Володин, он как политик, он обязан заниматься аутотренингом с населением. Это их обязанность. Не будоражить население, да, не создавать им ситуацию для стрессов. Вот сказал так Вячеслав Викторович, кому? Да, обратите меня, да. Для другой. Вот сказал это Володин. Ну, не вполне мы согласны, так сказать, да, что я считаю, что санкции все-таки больше. Но послушали его какие-то люди разные, у кого-то лучшее настроение. Глядишь, 100 или 200 инфарктов не случится это сегодня вечером. О, ну, хорошо же.
А верить кому?
Мне.
Вам?
Да, мне и Владимиру Владимировичу Путину. Если вы находите противоречие, то выбирайте Владимира Владимировича Путина.
Ну, видите, Владимир Владимирович Путин когда-то с Якименко встречался, а он теперь, он спустя сколько лет интервью дал и сказал, все это, в общем, было ради денег, никакого патриотизма нету, ничего. Это я не случайно говорю, кому верить.
Все равно что? Мне и Владимиру Владимировичу.
Да?
Да.
Ну, а почему вдруг бывший глава Росмолодежи решил выступить с такими странными заявлениями?
Вы знаете, я там у себя вот в Телеграм-канале много чего написал по этому поводу,
коротко,
да? Да, да, да. Есть, поэтому желательные подробности могут там поподробнее посмотреть, да? Ну, главная версия политическая первая, да, о том, что он чувствует какие-то настроения, смене режима, да? О том, ну да, это вот большинство, что вот он чувствует вот эти вот прозападные ветры в российской элите, да? И он тоже думает, что в российской элите так думают, как он, очень-очень многие, да, это вот версия первая, номер один, которую мне вот высказывают разные люди. А вторая версия заключается в том, что он просто дурак. Значит, что он как бы...
Вот, хайпануть ведь, решил.
Решил хайпануть, совершенно верно, да, что он всегда был таким. Мне вот сегодня ваши конкуренты в «Комсомольской правде» с утра, значит, они говорят, да мы, говорит, ни одного хорошего слова никогда о Якименко не слышали, когда он даже работал во главе с этих наших. Чтобы кто-то по доброй воле сказал про него хорошее слово, никогда ничего. Ну, это, короче, вторая версия о том, что вот он просто по глупости это делает. У меня рабочая версия заключается в том, что... У него же дом в Баварии. Пришли туда, к нему современные гестаповцы, да, сказали: товарищ, либо ты какие-то гадости говоришь про Путина и его режим, либо мы у тебя всю собственность забираем, а тебя само посадим.
Так они и так заберут в любом случае, даже если
зачем? Гадости кто-то скажет. Если он будет гадости говорить, зачем же забирать?
Ну, обычно, если поддаваться на шантаж, то, знаете, побьют, а потом еще вытрут.
Ну, правда, знаете, в теории...
Он же из Люберца, он прекрасно знает, как шантажисты обходились с жертвами.
Да, я знаю, вы сами из Люберца говорили. Я сама из Люберца, сама понимаю это, да. Значит, я могу сказать, что есть бандиты, да, а есть такой термин в теории современной политической — стационарный бандит. Это значит, что это бандит вообще-то, да? Но который занял всю территорию и который заинтересован уже не в том, чтобы полностью ограбить свое население, а в том, чтобы их понемножку грабить, но давать им возможность развиваться. И вот так говорят по теории стационарного бандита и развивались вообще государственные институты. Поэтому современные гестаповцы там на Западе, они как раз входят в эту систему стационарного бандита. Поэтому они заинтересованы принудить Якименко к тому, что он, значит, гадости говорил про Россию и про Путина.
А почему вы оправдываете чем-то? Вот в ваших словах я чувствую оправдание какое-то с его стороны. Что, ну, заставили, ну как,
послушайте,
же, ну вот так.
Ну как, я версии вот сказал вам другие, что они
представляете,
тоже...
Представляете, сколько чиновников или всяких людей богатых, у которых с недвижимостью, с яхтами проблемы за границу. Но они же не выстраиваются к ютуберам каким-нибудь и говорят: давайте мы польем режим грязью. Люди-то все взрослые.
Вы знаете, вам кажется, что я оправдываю. Ничего я не оправдываю, потому что я считаю, что мы недостаточно еще жесткую позицию. Кстати, вот мне активисты движения наших звонили, да, вот в эти дни, да? И прям просили меня, чтобы я сказал, что их позиция о том, что прокуратура должна расследовать все дела его нынешние и прошлые, да, наложить арест на все его имущество. Вот это вот их позиция. Да. Я считаю, что нужно достаточно жестко действовать. Я скорее предупреждаю других: товарищи, знаете, на Западе реально современные гестаповцы. Если бы вам не нравится чем-то такое Владимир Владимирович, СВО там и так далее, и вы захотите туда убежать, имейте в виду, там только хуже будет. Потому что правда на нашей стороне. Поэтому мы как бы их предупреждаем, говорим о том, что вот такова судьба Якименко. И вы где-то правы, может получиться так, что и гадости он сказал про Путина, и собственность здесь у него отберут, и каких-то, может быть, записано на его родственников, его собственность. Да и там, в конечном итоге, эти гестаповцы к нему придут, тоже все отберут.
Я скорее еще не про судьбу отдельно взятого Якименко сейчас хочу порассуждать, а по поводу, как бы, взять за основу некоторые его тезисы по поводу вот, там, патриотизма, как-то он очень уничижительно про все это говорит, и что вот люди там не всерьез воспринимают то, чем они занимаются. Это же как раз я не случайно про доверие спросила, кому доверять, потому что даже если верховная власть говорит, что нужно сделать вот так вот, и верховная власть действительно хочет, чтобы было, вот, было хорошо, а плохо не было. Но по мере того, как распоряжения спускаются к нижестоящим для исполнения, там оказываются люди, которые говорят: слушай, тут денег хорошо подзаработают, я прикинусь патриотом, я прикинусь каким-то там... Ну, вы понимаете, этом проблема, кому доверять, если действительно есть люди, которые хотят, чтобы было хорошо.
Значит, вы знаете, это как где студент какой-то подходит, давным-давно еще говорит, метро его встретил, он говорит: слушай, главный вопрос, вот какие книги читать нужно? Я говорю: вы знаете, вы как раз должны читать разные книги для того, чтобы понять, какие нужно читать. И никогда это... И все время этот вопрос будет, он и передо мной стоит. Какие книги читать, какие не читать. Поэтому это вы просто вот должны смотреть и сами... В принципе, многие люди понимают, есть искренний патриот, а есть патриот из зарплаты.
Как же это понять-то? Искренний патриот, а почему патриот не может быть с большой зарплатой,
Нет, патриот может быть с большой зарплатой, но это не должен быть негодяй и подлец, который изображает себя патриота только потому, что он получает зарплату. И у нас главный вопрос заключается в том, сколько таких Якименко тайных находится в наших органах власти? Вот вопрос, который есть у населения, да? Значит, оптимисты говорят, ну, только вряд ли больше 10%. Пессимисты называют ужасные цифры, значит, невозможные. Но вопрос, знаете, он такой есть, устроено. Да? Но я бы сказал так, есть критерии, да? Вот я вам скажу прямо.
Давайте.
Значит, критерии. Вот политолог Сергей Марков, то есть я.
Так.
Я извиняюсь за
несколько... Но вы-то святой человек, вы святой человек.
Я, может, не святой, да, но я точно честный патриот, да?
Вы честный патриот.
И умный.
Запиши,
и
все запишите.
И сторонник Путина. Так. Это, в принципе, это все знают, да? Так. И западники, все это знают, да? Вот если человек на меня атакует, вот просто так, вы имеете в виду, это предатель. Он обязательно предаст в будущем. Это для меня вот, это железный критерий. Кроме тех случаев, когда мы с ним там ведем борьбу за какие-то ресурсы. Ну, иногда бывает, знаете, там, находимся в конкуренции, там, в рамках какого-то проекта.
Опытные...
Это еще можно понять. А принцы, не только я, есть военкоры. Так. Вот военкоры достаточно честные такие вот люди у нас, так сложились там, хотя там тоже бывает по-разному, но в большей массе такие честные люди, некоторые из них жизнь отдали свою, поскольку там вот все это находится. Вот кто наезжает на военкоров, имейте в виду, это будущие предатели. Вот такие вот критерии. Они странные. Кто-то может сказать, Марк вообще с ума сошел.
Не, ну, знаете, военкорам иногда критерия. Говорили, хватит разгонять истерики по телеграм-каналам, но им же говорили не от того, что говорили им предатели об этом, нет, им говорили,
не,
люди
не,
вполне
не,
себе реальные.
Не скажите, подождите.
Никакие
иногда
не предатели.
Иногда есть истерики, правильно. Более того, вот по Якименко я говорю, что нужно вообще понять, что у нас там такое скрытое Якименко, но с другой стороны, мы понимаем, и не должно быть постоянной свары, чтобы друг друга все обвиняли, вот ты Якименко, не ты тайный Якименко и так далее. Это тоже наверное, неправильно, да? Значит, но все равно люди-то хотят для себя критерии какие-то эти получить. Люди хотят нащупать для себя это, вот как к этому относиться. Или вот, например, я все время, мы же вот знаем, например, да, есть одна милиция там, да, есть другая милиция. К одной милиции подходишь, там, ну, какие-нибудь там недорогие машины обычно стоят, а другой подходишь, там какие-то Мерседесы, БМВ там и так далее. Ну, всем же ясно, что там вор, начальник этот, понимаете? Вот неформально все могут сделать такой вывод. Вот такие неформальные выводы учитесь делать. Это ваша судьба. Вы, уважаемые друзья, должны научиться это делать. И своих детей, и внуков Сергей научить тому, как это... отделять хороших людей от плохих. Вот, по сути дела, мы об этом говорим.
Проблема в том, что люди в массе своей могут вообще никому не верить, потому что могут просто-напросто разочароваться. Потому что, человек считает,
Послушайте,
что
он... это разные вещи. Значит, да. Если человек разочаровался в чем-то, его бросила девушка, да, значит, он никому не верит. Или парень бросил, она никому не верит. Ну, у него такой временный период, так сказать, это бывает, да. Значит, потом как бы восстановил, но это значит, что человек психически больной, вообще-то говоря. Вот если
никому не верит.
Если девушка, у девушки был роман с парнем, да, а он коварно ее бросил, да, то нанес ей психическую травму, и она психически больна вот в этот период, да, не надо себя, это, естественно, период скорби, так сказать, психологию, человек должен прожить, но если он продлевает слишком долго, значит, психическая болезнь продолжается, выходит за рамки нормального,
надо поскорбить сейчас по тому, какой была Росмолодежь при Якименко, а потом пойти заниматься своими делами. Многие, скорее всего, даже не подозревали, что есть такие ведомства, просто другие люди, которые говорят, слушайте, у государства есть, желание всегда дать какой-то ориентир обществу, у нас там создают всякие патриотичные, у нас же сейчас все на почве патриотизма, все, и как гарантировать людям, что
послушайте,
не появится какой-нибудь подобный человек, скажет, я все это делаю ради денег, этого на самом деле не существует, всем промыли мозги.
Твердой гарантии быть не может, мы можем сойти дожами государственной политики. Я все время власти говорю, послушайте, вы выпускаете на телеэкраны многих людей, у которых на лбу написано «Я лгу всегда». Мы по его глазам видим, что он лжет всегда. Сейчас даже если он 4 часа скажет, что 4 часа, он будет лгать. Понимаете? Мы это знаем. Мы говорим, не надо. Для этого должны работать какие-то вот эти вот институты политические. Для этого создана у нас администрация президента. Но, к сожалению, знаете, какая сложилась в свое время идея? Нам здесь идейных не надо. От них одни проблемы. Ну и вот результат. Идейных не надо. Вот и Якименко у вас.
То
вот этот результат.
Идейные
нужны.
А
с идейными
какая?
Работать сложно.
А идеи-то как?
Знаете, идеи могут быть разные, да? Но то, что они есть, это значит, что человек, он честно говорит то, что думает. А значит, мы даже если в чем-то с ним не соглашаемся, мы можем вести с ним нормальный диалог. А если он лжец и негодяй, и всегда готов всех предать и обмануть, Ну, какой с ним диалог?
Сергей Александрович, по-моему, многие из тех, кто руководили всякими обкомами и прочими всякими комсомольскими организациями, совершенно радостно, как это, приветствовали развал Советского Союза и делили наследство ушедшей цивилизации.
Поэтому, да, в этом есть, вот, в это, да, в этом есть, так сказать, проявляется,
те же самые люди.
Это криз политической системы. А мы не должны создать такие, мы не должны передать власть тем, кто будет приветствовать, значит, уход Владимира Путина. Вот должна система нормально быть. Я поэтому все время говорю, для чего нужна партия «Единая Россия». Одна из причин, почему меня оттуда турнули, да, ну, не турнули, наверное, не то слово, да, значит, ну, как бы так, значит...
Вы расстались.
Ну, да, я уже не Ченкин совет и так далее. Да. Потому что я был честнее, как бы острее говорил, да. Значит, в том числе я говорю, что она как раз существует для того, чтобы неформально подойти и сказать, вот у этого отделения милиции... нормальные машины. У этого отделения милиции сплошные Мерседесы и БМВ. А поэтому нужно арестовать этого начальника. Потому что он, по всей видимости, коррумпирован. Сейчас нужно расследование надо начать. Для этого существуют эти политические институты. Они должны работать. У нас, извините меня, вот Общественная палата. У вас что значит? Ну, что мы сейчас слышим про Общественную палату? Вы что-то слышали последний год? Что-то, простите. Но они существуют для этого как раз. Для того, чтобы это получать обратную связь от людей, быть обратной связью между властью и способствовать тому, что негодяи, подлецы не занимали позиции, а если они займут, эта система должна как иммунитет общественный, понимаете? Общественные палаты – это система общественного иммунитета, которая должна негодяев блокировать и как бы... помочь власти от них избавиться.
И вместо них на это место прийти. А у нас нет института общественного порицания.
Ну, да.
У нас же нет этого. Ну, вот. Каждый сам за себя.
Надо создавать.
Надо создавать?
Да. Ну вот, это все не так легко, да? Значит, ну, нужно создавать, ну, в том числе, и инициатором, конечно, должна быть власть. Не надо требовать населения. Вот, знаете, социология мне попалась здесь как-то. Значит, о том, что у нас в городах-миллионниках, да, 70% населения считает, что они не досыпают.
Да. Да?
Ну, то есть, понимаете, они свободные минуту поспать хотят прежде всего. Так. Не говоря уже о том, что им нужно с родителями обязательно встретиться, наконец-то, так сказать, и как-то что-то хорошее сказать. Им нужно, наконец, с воспитанием детей заняться. Им, наконец, нужно с друзьями как-то пересечься. А мы им говорим, вы должны это. Перестаньте грузить народ. Он уже все вам дал. Что он может так вам
вы
дать?
Что сказали,
Вы власть должны. Вы что? Должны народу, а не народ должен вам.
Не народ должен, но при этом с народ потом все равно спрашивают, что не очень активен, например.
Не надо требовать народа дополнительной активности. Народ активен достаточно. Вы дайте ему возможность высыпаться для начала.
Вот. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, спасибо, ждем вас снова.
Всех с наступившим Новым годом и Рождеством.
Далее новости. Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.